Ну вот мы в тот раз, я рассказал про синхронный перевод, я им занимался, как я говорил, довольно долго, почти 50 лет. И я, эта работа была, сопровождала меня на протяжении вот до 2010 года. Но параллельно шла основная работа, значит, и вот я про нее расскажу. В 62-м году я кончил аспирантуру, а я в аспирантуре был, значит, я начинал как делать диплом, потом продолжал в ФИАНе, в лаборатории люминесценции. Тумерман был такой мой руководитель, вот, и он потом переехал в Институт молекулярной биологии. Директором академик Энгельгард был его. И у него там была лаборатория. Это была лаборатория, одна из лучших в мире по оснащенности. Что значит, физики работают над биологическими проблемами и знают при этом, что надо делать с учетом методики и вообще получения информации. Это вот всю жизнь меня это, я многому у них научился. Вот. А в 62-м году я кончил аспирантуру, защитился. И выше стал вопрос о том, где мне дальше работать. Ну, по разным причинам я не остался в институте у Энгельгарта. Ну, разные были причины. В основном все-таки я занимался такой фотобиологией, а этот институт был больше связан, и так вышло, именно с молекулярной биологией, без фотобиологии. Это не было основной проблемой. Ну, и потом у Тумермана было такое представление, что... Ну, в общем, он не очень у него получалось в лаборатории, честно говоря. Я многому чему научился, чему, как надо руководить, как не надо руководить. Вот, в частности, вопрос, для чего нужен руководитель, скажем, лаборатории, коллектива большого, в котором работают знающие сотрудники. Причем идея состоит в том, это хорошая лаборатория, когда каждый из них свое дело, и что делать, знать лучше, чем руководитель. Вопрос, для чего он нужен? Это вопрос не имеет однозначного ответа, алгоритма нет здесь. Это примерно то же самое, для чего нужен дирижер в оркестре. И, кстати говоря, мне рассказывали, это известно, в период всяких так декадентских увлечений в начале 20 века, встал вопрос, у нас это было, мне отец рассказывал, да вот, а зачем нам дирижер? Каждый... Значит, оркестрант знает свою самую партию. Ну и вот давайте без него. Пытались, но, конечно, вы понимаете, что в разнобой. Вот здесь то же самое. И, короче говоря, он, значит, очень так, знаете, он был умный человек с большим кругозором, но очень буквально понимал руководство по мелочам. Например, я не к тому, чтобы сейчас, так сказать, его, он очень много хорошего сделал и все. Но вот занимался там вопросами кого-то, мебель, как где с кем сидит, чего как. Ну, в общем, это все не то, что нужно от руководителя. Ну, и я, в общем, не остался, остался на кафедре младшим научным сотрудником в 62-м году. И в это время, как вы знаете, шло освоение космоса у нас активно очень. Полет Гагарина, там все, лаборатории летающие, там думали какие-то космонавты-исследователи, должны были быть и прочее. И было принято решение о том, что развивать вообще космическую биологию. Но космическая биология, она как бы из двух частей состоит. Одна часть – это космическая медицина, это непосредственно обеспечение космических полетов с точки зрения тренировок и соблюдения норм там, физиологических у космонавтов. Вот. А космическая биология – это уже скорее такая более фундаментально научная проблема. Она в медицине, естественно, это одна из важнейших проблем, но это уже общебиологические проблемы. И в частности, значит, речь шла о том, как создать длительные системы жизнеобеспечения человека. То есть не на запасах, до сих пор ведь на запасах летают, а вот какие-то закрытые оранжереи за счет солнечного света, там круговорот веществ. Ну, вы знаете, фантастические все романы. У Беляева есть роман, у там «Туманность Андромеды», у нашего, господи, вылетело из головы, наш космонавт, наш, господи, забыл, ну, который «Час быка» написал. Ну, не важно, известная фамилия. Вот. И там все это написано, как сделать, но как это сделать. И здесь стоит вопрос не только технического порядка, но и фундаментальные вопросы. И было принято решение о том, чтобы, соответственно, развивать эти работы в Академии наук и в университетах, в Московском университете. И пришел приказ о том, чтобы создать лабораторию космической биологии, проблемную лабораторию на биологическом факультете. И ее решили сделать при кафедре биофизики, заведующий кафедрой Борис Николаевич Тарасов. Он был известный специалист в области биологии, такой крупный ученый. Исходно он занимался, это биофизик. Он основатель первой кафедры биофизики в 1953 году, собственно, куда я и поступил-то фактически. Хотел бы с самого начала биофизиком. Вот он меня позвал и сказал, что это 1963 год. Значит, давай организуй лабораторию космической биологии. Ну, я, честно говоря, подрастерялся. Мне еще 27 лет не было. Значит, а что это значит? Это значит, организуй. Найди помещение, значит, деньги будут выделены, и истрать деньги, купи оборудование, штатное расписание, успей назвать, будет 25 человек. Единица – это не шутка. Короче говоря, это на меня свалилось. Я говорю, Борис Николаевич, я как-то не растеряюсь. Он мне сказал такую вещь. Значит, ты расти хочешь. Для того, чтобы расти, надо иметь дело какое-то, которое надо сделать. Вот на нем люди растут. Существует два способа учиться плавать. Один способ – это с тренером. Будешь хорошо знать школу, получишь прочее, будешь плавать стилем, все нормально. Другой способ, другой. Тебя выкидывают на пруд глубокий и бросают. Выплывешь своим стилем, ты будешь уметь. Не выплывешь, ну, твои проблемы. Вот давай выбирай. Вот такие вещи. Отец мне то же самое, в общем, говорил. Как надо в жизни жить? Надо ставить перед собой проблемы, казалось бы, неразрешимые. И что делать? И разрешать. Вот для двух сторон, значит, это. Ну, я, значит, взялся за это дело. Я не буду подробно рассказывать, но кое-чего интересные моменты.
Это интересно, расскажите.
Ну, значит, так. Значит, кое-кого я... Это был 63-й год. Значит, если вы помните, не помните, я вам напомню, у нас был... не урожай, еще что-то такое. В 64-м году мы пшеницу покупали в Канаде. Вот к чему я это говорю. Значит, ставки и деньги, которые нам дали, ставки дали и закрыли их сразу же. То есть я успели взять примерно 5 лаборантов. Я составил расписание, научный, там сотрудник, примерно соотношение. Успели взять молодых, значит, девочек, там, мальчиков. Ну, лаборанта, ставка лаборанта 74 рубля, ставка инженера, просто инженера 130 рублей, 135, ставка старшего инженера 150. Научный сотрудник получал МНС без степени 105 рублей, ну, там что-то повышение со стаж было, а с кандидат наук 175 рублей. Старший научный получал 280, около 300 рублей. То есть, я думаю, 3000 тогда, это еще не было этой реформы. Ну, будем так в этих терминах. Ну вот, и дали деньги, в сентябре дали деньги, 300 тысяч рублей. Это большие деньги на оборудование. Ну, валюта – это не валюта, у нас не было тогда возможностей, но это большие деньги. Их надо было истратить за 3 месяца. А в чем проблема была? Значит, оборудование это есть. Я прикинул такую вещь. Я думаю, ну, ведь это такое спустилось один раз в жизни, может быть, дальше и не будет. Остальное там надо добиваться. Значит, что нужно сделать, что можно купить? Значит, от этого зависит будущая работа. Значит, если мы сделаем ставку на какую-нибудь биохимическую методику, я чисто вот так, на чем работать, на оборудовании, на реактивах, у нас в стране особо сильного не было. Научного очень слабовато у нас было. С электроникой было неплохо. А я биофизик. Я в лаборатории Тумермана видел, что такое вообще физика, что она может сделать. Поэтому надо все деньги истратить на электронику. Вот. Но дело в том, что это во-первых. Во-вторых, я видел в Фиане, что такое мастерские фиановские. Это значит, что многие вещи делали сами, изобретали, придумывали. Это вот здесь большой плюс, то это новые какие-то, что-то методику нового делал. Ты первый все сливки снимаешь, ну, если хорошо все сделал. А это станки, оборудование. Вот я сюда вложил все деньги. Значит, каким образом? Но вложить – это не значит получить. Почему? Потому что у нас все было фондируемо в стране, вот эти все дефицитные вещи. Вы не просто пошли купили в магазин, это там ерунду всякую. А вы должны были получить фонды, чтобы вам, соответственно, выделили и все. Что я сделал? Значит, я поехал, это был сентябрь месяц. На сентябрь, октябрь, ноябрь, декабря заканчивается все. Значит, горячее время. Я поехал в главснаб, значит, отдел снабжения Министерства высшего образования, университет, и, значит, приехал, они, у них там запарка, конец года, они пишут, никакого компьютера же не было тогда, все с бумагами, то не хватает вещей, вообще, ну, жуть. Вот, я им говорю, давайте договариваемся, я вам даю, у меня есть 4 лаборанта, которые вам придут и будут писать бумажки ваши до конца года. А вы мне даете по моему списку фонд оборудования. Я говорю, давай. И все, вот. Значит, я говорю, Борзых, Щенков видел баранами, значит, фонды. И мы оборудовали все. В министерстве были потрясены. Они думали, что мы ничего не истратим. И все, они любят, все идет доход бюджета, они еще за это деньги могут премию получить. А тут мы все истратили, причем по делу, надо сказать, оборудование хорошо сделали. Потом я нашел там инженеров хороших, ну, в общем, нормально, все, пошла работа. То есть на чем работа, откуда информацию получать, мы имели. И...
А это оборудование какого рода? На что это было?
Ну, во-первых, так, электроника вся, значит, осциллографы там все. Это все для того, чтобы паять что-то новое делать, так? А радиодетали всевозможные, вот все это вот. А кроме того, приборы, значит, электронный парамагнитный резонанс. Это дорогая вещь. Значит, все спектральные приборы там, ну, я не могу там, всякие спектрографы разные. В ЛАМО, локтево-механическое объединение в Ленинграде получали. Ядерный магнитный резонанс, спинах, не такие спектрометры, которые сейчас, тогда еще не делали их. Вот еще вот такие приборы много сделали. Это очень хорошо получилось. Мы сразу врубились, стали заниматься. Но вопрос, чем заниматься, второй вопрос. Чем заниматься? Значит, мы, Борис Николаевич Тарас, он мне сказал, говорит, значит, смотрите, говорит, собственно, система жизнеобеспечения. Это ведь что означает? В техническом отношении, скажем, ну вот, допустим, регенерация воды. Значит, вода, вот, ну, у человека там моча, там прочее, этим занимаются очисткой, чтобы потом можно было пить. Это институт медико-биологических проблем, это уже прямое жизнеобеспечение космонавтов. Но это вопросы такие, которые связаны еще с теоретическими проблемами. Скорость потребления, скорость расходования, рассчитать что-то, все. А это нужно делать по каким-то показателям. Как он сказал, давайте искать энергетические показатели. Такую фразу был сделан. Ну, примерно так, аналогия, вот человек там, скажем, тибетская медицина вам щупает пульс, врач. И вот по этому пульсу, если он знает, может, как сказать, он там много чего может сказать. Вот здесь то же самое. Ну, поскольку я занимался светом, фотобиологией, фотосинтез. Почему я занимался фотосинтезом? Потому что вот это биофизика. Там не надо думать, что есть физика, что биология. Летит квант, электронное возбуждение, отрыв электрона. Вот вам физика. И тут же получаются продукты фотосинтеза, тут же физиология. Вот все смешано. Ведь это мы искусственно все разорвали, а в природе все смешано. Вот это то, где вот мы можем щупать. Вот поэтому я взял. А звено, значит, фотосинтезирующих организмов – это одно из основных звеньев. Хлорелла вам кислород выделяет, может, с жизнеисточником белка. Но не то, что вы там будете кушать ее, но какие-нибудь там кур будут кушать, а вы кур будете есть. Ну, в общем, это все, конечно, на словах хорошо получается. но мы не могли претендовать на реальное замыкание этого циклов таких энерго- и массообмена. Но были связи у нас с Красноярском, которые занимались этим делом реально. Я был, ездил в них, смотрели, мы совместные даже работы кое-какие были. Ну, короче, вот это я не буду больше так на этом останавливаться, на научной стороне. Но это была вот такая вещь. И первые математические модели. Значит, я любил всегда с математикой иметь дело. Первые, одну из первых работ мы сделали. У меня был такой вместе мы Фохт Александр Сергеевич, сотрудник физтеха, математик. Мы с ним работали. И вместе с Наумовым, Николай Павлович Наумов, заведовал кафедрой зоологии, мы сделали работу по моделированию экологических потоков, значит, энергомассообмена в экологических системах. Ну, модели такие простые, по современному точке зрения, просто самое начало вообще таких. Никаких революций мы там не сделали, но это были одни из первых работ вот здесь, в экологии, вот в нашем факультете, где соединялись такие биофизические, математический подход с экологическим. В общем, это хорошо пошло так у нас. Короче говоря, вот была такая вот работа. И все пошло. Все пошло. У нас примерно, ну, я вам могу сказать так, что сотрудники были биофизики в основном, но не только. Были и зоологи у нас с нами работали. Они звено там какое-то... Слизняков они там что-то выделяли у них, смотрели, ну, в общем, на эту тему. Я не могу сказать, что мы что-то такое принципиально сделали, такого революционного тем более, но важно начать. И здесь, я знаю, в любом новом деле, где у вас есть разные элементы, вы должны научиться, соответственно, выработав соответствующий менталитет у себя, соответствующий тем вопросам и тем носителем информации, с которым вам нужно иметь дело. Но если вы никогда не имели дело с математическими моделями, то от нуля начинать очень сложно, если вы в детстве этого, в научном детстве не занимались. Поэтому это надо было вот сделать. И у меня была такая гетерогенная лаборатория. Там были биологи, зоологи, там были биологи, биофизики, были физики и математики, имеющие фундаментальное математическое и физическое образование. Вот такая смесь была нормальная. Я все время, всю жизнь работал, я себя как в своей тарелке чувствовал в этом. Я привык к тому, что я все время что-то не знаю. И это так, хороший двигатель вообще. Собственно, часто говорят, что надо привлекать студентов к научной работе. Это очень правильный вопрос. Это очень правильно. Чем раньше, не надо тут с ума сходить, конечно, тут пробирка будете мыть, ничего не понимает. Не надо это. Но речь о преподавателях идет. Для преподавателя очень важно преподавать. Почему? Потому что, как в старом анекдоте, профессор 10 раз, студент говорит, бестолковый, 10 раз объяснил, ничего не понимает. На 11 раз я сам понял, наконец, они по-прежнему не понимают. Вот это очень по жизни, это очень по жизни. И вообще, я не знаю, мне говорил или нет, у меня такая формула, что творческий рост научного работника прекращается, когда он теряет способность научиться чему-то новому. А новому он может научиться только тому, основу чего были заложены в начале его, так сказать, научной и ну, такой студенческой, скажем, карьеры. Дальше вы развиваете то, что вам заложили. Вот мне повезло в смысле того, что я получил очень широкое и фундаментальное образование в университете. Вот биология, физика, химия, математика, что хотите. Это не об объеме речь идет этих дисциплин. Они ограничены просто силу арифметики, сколько часов там на них. А вот то, что развить, соответственно, извилин в том или ином отношении. Вот это очень важный момент. Я этим принципу все время следую. И вот мы так работали, все нормально. У меня были сотрудники, ну, молодые, они, мне 27 лет, а им там 23 года, только что кончили университет. За 5-6 лет мы очень многие защитились у нас, хорошая работа были, все как надо. Ну и вот, и где-то в 69-м году так, Борис Николаевич говорит, когда вы докторскую будете защищать? Ну, когда. Ну, в общем, в 69-м году я защитил докторскую диссертацию. Вот.
А какая была у вас тема?
Она тема была, сейчас скажу, диссертация за аутентические закономерности взаимодействия компонентов сложных биологических систем. Я запомнил, ну, неважно. Там модели были, там все. Но... Она я и с приложениями в космосе. Поэтому она была, значит, ну, как бы по закрытой линии защищалась. Ну, по закрытой линии, что значит? Это тоже ученый совет нашего факультета, где все заведующие были, вот, все пришли, ну, и там много приглашенных было, все, ну, у кого там допуск был, ну, вы знаете эту систему с допуском, там, в секретной работе, в общем. Все это было соблюдено, ну, нормально все. А диссертация у меня состояла из двух частей. Первая часть, том основной, был открытый, а приложения к космической биологии были закрыты, ну, с грифом.
А что там было в приложении?
А там были модели математические и как, в общем, рассчитывать энергообмен, там, вот, вот такие вот вещи. Вот такие дела. Ну, вот я защитился, дальше, значит, ну, и работал себе тихо, спокойно, ну, не так тихо, но... Во всяком случае, все было нормально. Очень, очень много и хозяйственных вопросов решать. А место, вот, где мы с вами сейчас сидим, сейчас это большое здание лаборатории искусственного климата, значит, которое вовсе не было предназначено для лаборатории космической биологии, и тем более, кто мы кафедру сюда перевезли. Она работала по такому принципу, эта лаборатория. Здесь есть камеры, которые искусственные климатические камеры. Они создают влажность, температуру. Откуда они взялись? Значит, это по репарациям Германии. Они поставили нам эти машины все для создания искусственного климата. Ну, это проект 30-х годов. Значит, это весь нижний цокольный первый этаж, это все железные машины, там кондиционеры там огромные и прочее. Сейчас расскажу, это потом интересно будет. Которые создавали искусственный климат в камере, ограниченный климат. Потом эти камеры небольшие, сейчас это все решается по-другому совершенно. Но вот, но и были здесь комнаты, которые не принадлежали каким-то сотрудникам, а переходили во временное пользование тем, кто, скажем, брал какую-то камеру на какое-то время, там на полгода для каких-то экспериментов. Ну и они в этих комнатах были. Поэтому мы легко, относительно легко, мы получили эти комнаты просто. И какие-то камеры взяли для выращивания там всяких объектов. Ну и дальше постепенно, значит, вот все, что вы сейчас видите, это постепенное расширение лаборатории с занятием остальных комнат. Ну, тут все эти интриги были разные, но ничего вообще. Все нормально кончилось.
Не просто было управлять.
Ну, в общем, да. Ну, они не принадлежали никому по приказу, скажем, они пустовали. А поскольку у нас комплексные были работы, то кто-то приходил, кто-то уходил. Ну, постепенно вот это все приобретало определенный такой вид. Ну вот, потом, значит, ну все это все было нормально, но сейчас скажу вам, как с кафедрой биофизики. Мы в этом здании сидим, а кафедра биофизики в соседнем здании, основном здании факультета. И, значит, в 73-74 году Борис Николаевич Тарасов стал искать преемника себе. Он, в общем, заболел, у него рак был. Он это знал, но он так сказать сказал. И вот он мне предложил просто. Он, ну, вот что, вот... Ну, кстати, как он предложил? Это надо знать Бориса Николаевича. Он очень интуитивный, такой человек большой научной интуиции, вообще такой настоящий, знаете. Он вообще, надо сказать, имел образование. Он сын, насколько я знаю, он сын морского офицера дореволюционного. А морские офицеры, тем более морские, давали очень хорошее образование. Ну, я могу такой эпизод, как мне рассказывали, он за границей. Потом, когда стали выпускать, после, значит, в 55-м году, он был за границей, делал доклад. Он говорил, делал доклад по-английски, потом ему стали, а тогда перевода не было за границей, стали на своем языке, на немецком он отвечал на немецком, потом он на английском, на французском. И когда ему кто-то задал вопрос, на норвежском языке, он ответил по-норвежски, то, значит, зааплодировал. Это я там не был, мне рассказывали просто. Вот. И он мне предложил, значит, как узнаете, как он предложил? Ну, я с ним контактировал, все, ну, не так, что я уж когда работал, ну, виделись постольку-постольку. Так получилось случайно. Мы ехали в одном автобусе с ним и вышли на этой остановке и пошли на работу. Он пошел на факультет, а я пошел немножко дальше, потому что у меня отдельный корпус стоит немножко дальше от факультета. Ну, я до свидания, Борис Николаевич, до свидания. А, кстати, говорит, Андрей, я вам тут хотел вопрос задать. Вы не против заведовать кафедрой биофизики? Ну, я немножко обалдел, конечно, потому что я не готовился. Ну, как тут? И я ему говорю, как вы, я говорю, Борис Николаевич, вы что, серьезно? Он мне посмотрел, как на идиота, говорит, такими вещами, говорит, не шутят. Я понял, что Борис сказал серьезно, я ему, вот разговор такой, я говорю, Борис Николаевич, я согласен, но при одном условии, какое условие? Я ничего не буду делать, все делаете вы. Хорошо, хорошо, мы пожали руки, все, больше никаких разговоров не было. Ну и вот, значит, в 76-м году...
И как он это сделал?
Ну как он, просто...
Были, наверное, претенденты на этот...
Ну там были всякие варианты разные, понятно, так сказать, желающих-то. Ну не то, что много было, это желать-то можно, но, как говорится. Вот, но он просто объявил об этом. И не могу сказать, что меня все встретили, ну, понимаете, ну, мальчишка, 20, сколько мне там, подожди, 69-й год, мне еще 32 лет нет. Значит, нельзя бы сказать, что были аплодисменты на каждом углу, мягко выражаясь, что там говорить. Я не могу рассказать много чего, так сказать, на эту тему.
Что можно, расскажите.
Да, можно все, но не надо так уж слишком. Конечно, проблема отцов и детей. Ну, могу не без названия фамилии. Были 2-3 заслуженных человека, дети которых моего калибра и возраста примерно, в принципе, могли тоже, ну, в какой-то комбинации, так сказать, вот тоже претендовать, если не напрямую на кафедру, ну, какие-то обмены, тут же очень много всяких комбинаций. Профессоры изощренные люди, не только в науке, но и всяких таких.
Интригов тоже?
Да, это было, да. Ну, был, мне рассказывали, чем достоверно, был поход, а уже ректором был Хохлов тогда. Он его ректором Петровский, это наш великий ректор, он умер в декабре 1973 года. Потом назначили 4 года был Рем Викторович Хохлов, а мы с ним были. Я с ним, вот, лазерами он занимался, и мы с ним по науке были связаны, в общем. Ну, и когда он стал ректором и стал вопрос от Тарасова, Тарасов поставил вопрос, что меня взял, он меня поддержал. Но к нему был поход, значит, двух заслуженных, мне не было фамилии называть, не надо, это я достоверно все знаю. И сказали, вот у нас такие планы, то на факультете, и все. На что я ему как он сказал, говорит, я понимаю, говорит, ну вы что-нибудь по существу можете сказать против кандидатуры? Нет, ну тогда чего? Вот, ну, тут нормально все было. Понимаете, формально, если говорит, как? Ну хорошо. Значит, во-первых, я докторскую защитил. Я вот так уже не для саморекламы говорю, ну просто. Не какой-то там выскочил, где-то такой, там папа-мама, там тра-та-та. Значит, доктор я защитил. Курс я на кафедре уже читал по термодинамике, когда я вещи читал. В 1976 году у меня вышла книжка по термодинамике. И до сих пор, кстати, она вполне такая. Вот. Ну что, дипломы у меня были с кафедры. Вот, ну что еще? Ну и в партию я
вступил. Лаборатория главная.
Ну, это, конечно, я показал, что я могу вообще, не просто так сказать. Вот. Ну и потом я знал, что такое биофизика. И причем я знал с двух сторон, и знал их из биологии, я кончал, и знал, что физика может дать. И когда я начал заведовать кафедрой, я говорю, Борис Николаевич, давайте я хочу с вами вот рассказать им, что я хочу сделать. Я хотел привлечь физиков. И я вам могу сказать, что значит привлечь физиков. Это значит взять человека со студенческой скамьи и вырастить его до состояния, ну, вырастет, он сам растет, конечно, ему только так не мешать при этом. У меня такой термин есть, в чем секрет руководства? Вовремя не помешать. Вот так. Значит, чтобы он дорос до состояния, когда он может сам формулировать задачу, исходя из биологической проблематики, и использовать нужные методы и идеи физики. Дело не только в методах, дело и идеологии физической, вот что главное. На кафедре этого не было, прямо могу сказать. Почему? Я ему говорю, скажу, знаете, вот я хочу физиков привлечь. Он говорит, очень правильно говорит. А почему? Я говорю, можно я вам спрошу, а почему вы этого? Вы же понимаете, почему вы сами вот не делали? А мне, говорит, он медики, физиологи, женщины, говорит, не дали, говорит, мне сделать. Ну, вы знаете, говорит, мой характер. Ну, не хотел я с ними связываться. Они мне, ну, вот так, я буду делать это. Я говорю, я вам что могу обещать? Твердо совершенно. И я, кстати, Рымвик еще сказал, что никаких скандалов с удалением, каких, ничего не будет. Я все сделаю так, что будет все будут, я не говорю, что все будут довольны, но никаких этих самых таких вот столкновений, там, слез и прочее, прочее, ничего не будет. И так и вышло.
А как вы это сделали?
Ну как? Как говорил Дон Корлеоне. А он согласится, я ему сделаю такое предложение, которое он не может отказаться. Вот это. А какое? Ну, это зависит от того, кому вы его делаете. Ну, понимаете как, ну, например, допустим, там еще, да ничего особенного-то не было, так сказать. Трудно. Ну, я никого не удалял же, не говорил, уходить мне нужно, друзья, это не такое, это же университет, что это не какая-то там шала, где можно гонять, что это такое. Ну, тут получилось так еще. На кафедре был вот Феликс Федорович Литвин, он сейчас еще в возрасте, но уже здоров. Он заведовал кафедрой, по-моему, называлась физико-химической биологии, в Пуще, как бы филиал кафедры биофизики был. Ну и, в общем, мы с ним по-подобному решили разделиться, чтобы он перешел уже официально на кафедру физико-химической биологии со своими сотрудниками. Ну и некоторые с ним остались, некоторые у меня остались. Ну, в общем, так вот было. Ну, так, такого не было, чтобы кто-то куда-то уходил. Но потом, дело в том, что потом в процессе работы некоторые поняли, что они, в общем, ну, не вписываются, так сказать, по своим научным интересам. Уходили в другие места, переходили. В общем, это без каких-то таких этих самых. Ну, я не видел тут проблем. За этим надо следить, чтобы это все носило нормальные, хорошие нормы такие, и чтобы кадровая политика не превращалась в какую-то самоцель, вообще это же можно не вылезти из каких-то разборок, еще что-то такое. И вообще, я много чего научился, чего раньше. Например, ни в коем случае, ко мне часто приходили, говорили, почему ты вот, например, скажи, ну, это же мои фактически ровесники. Я со многими на «ты» до сих пор, естественно. Почему, слушай, вот мы, вот он плохо поступает, там кто-то, мы тебе говорим, ты соглашаешься, мы действительно, мы же не наговариваем на него, а никаких мер не принимаешь. А какие меры я должен принять? Я это учитываю, то, что вы говорите. Но если вы будете знать, что вы можете, любой человек может прийти ко мне и что-то сказать, и я буду что-то делать, то что получится? Вы будете, внешне будет такая ситуация, что я сижу и занимаюсь вершу судьбами, так сказать, кафедральной. А на самом деле вы мной руководите и дергаете меня за ниточки. Я у вас в плену буду, мне это не надо совершенно. И самое главное, что это аппетиты доносить будете, еще что-то, ничего. Какие-то противоречия в коллективе, тем более возможны склоки, надо давить зародыши. Просто не давать возможность. Вы что, мы все ангелы, что ли? Ничего подобного. Как говорил поручик Дубчик Швейку, вы меня знаете с хорошей стороны, вы меня узнаете с плохой стороны. А чтобы вы не знали с плохой стороны, вы будете знать, что мне бесполезно мне наговаривать на кого-то, что я учту это, но по-другому. Учту. И все, то так и было. Я знал, были случаи, когда надо было удалять людей. Удалять, но без скандалов. Человек сам доходил до ситуации, при которой... Ну, я не буду, это тонкие вещи, честно говоря. Я твердо знаю одно, что успех работы коллектива, конечно, определяется уровнем профессионального уровня сотрудников, без этого нечего говорить. Но дальше это отношения в коллективе. Причем не какие-то чисто сугубо личные отношения, а отношения, которые позволяют творческое взаимодействие иметь. Это очень серьезный вопрос. И тут надо очень тонко, можно вообще угодно, любой план придумать, а если люди друг друга не терпят, они не будут вместе работать. Заведующий кафедрой, лабораторией может сказать что угодно, возражать никто не будет. А вопрос, что они сделают при этом? Тысячи способов сделать вид, что вы выполняете работу, и не сделать ее. Тысячи способов, вы ничего не можете сделать. Потом часто спрашивают вопрос такой, вот, ну, надо было кого-то удалить, допустим, не вписывается человек, ведет себя неправильно. Значит, а что я могу сделать? Что я могу сделать? Вот мне Саша, ты можешь сделать. А что я могу сделать? Выгруби, ну, смешно вообще, что это за детские игрушки, какие-то еще прочее. Есть только один способ. Этот человек должен понять, что его поведение не соответствует нашим нормам, и я, как заведующий, не потерплю этого просто. То есть нам с ним не работать. Что при этом будет, я не знаю. И он прекрасно понимает, что я не могу его там что-то. Но я не потерплю, и он должен это почувствовать. Ну, почувствует, то есть я на самом деле это чувствую. Тогда он почувствует. И тогда все, и вот уходили, да, немного, я не могу сказать. Ну, не буду вспоминать, 2-3 человека, в общем, не получается. Вот они дела. На это много сил уходит и нервов. Это правильно можно сказать. Случаи пьянства были.
Вот-вот, я как раз вспомнила, вы писали.
О, Господи, чего тут только не было.
Ну, они каким-то хитрым способом это делали, расскажите. Изобретательность.
Ну, могу вам сказать, ну, до чего, да. Ну, пьянство так. У научных сотрудников не секрет, что бывает. Мы тоже этого не избежали. Ну, тут, ну, одну вещь скажу вам. У меня до сих пор в столе лежит заявление об уходе одного из научных сотрудников, который работает сейчас, успешно продолжает, который написал лет 20 назад. Или даже больше. Это как памятник такой. Понимаете, это вы, вот что хотите, понимаете. Ну, среди мастеров, техников, это такое дело наше.
Привычное.
Да, российское хобби. Значит, они мне говорят, тогда же валюта, международный спирт был. Был такой у нас Эдуард Николаевич, мы звали Егор Николаевич, который, значит, я ему поручал там всякие, ну, договориться с этими, с теми, там, тут завод железобетонных изделий был, они нам тут точали столы для лазеров, там, прочее. Не знаю, сколько они продукции сдали государству, но нам они хорошо обеспечили, так сказать. Все. Ну, спирт. Ну, я откровенно это говорю, что же за спирт делали. Вот. Ну и, значит, что вытворяли, вот я могу сказать. Значит, у меня был наш Сергей Иванович Аксенов, приехал, хороший специалист очень, из ФИАНа был. Он физик был, он ЮМР занимался у нас, такие вещи, космической биологии, написал книжку даже насчет возможности существования жизни на Марсе, такая, ну, гипотетическая, но основана на такой. Он очень был честный такой дотошный, я ему поручил выдавать спирт. Почему? Я знал, что это трудно, будет очень трудно отдавать там все. Ну, и все, когда сотрудники, мастера приходили, они бы приходили за спиртом, что, с кем-то договориться, там что-то. Они говорят, нет, мы не пойдем к нему, он там всю душу вынет. Ну, в общем, нормально все было. А спирт он держал в этом самом большом сейфе, шкаф железный. Бутыли со спиртом, все выдавали спирт, мы же, так сказать, он шел и по делу, много шло тоже. Вот. Он, значит, держал вот там. Что сделали наши великие мастера? Значит, они вечером пришли, этот, ключа-то у них нет. Они, значит, этот шкаф, он такой вот большой шкаф, они грохнули его пол, разбили весь спирт, спирт вытерял, но они же не дураки, они приготовили, как они потом говорили, чистые тряпки и ведра, и спирт выжимали в ведра. Это наш российский вариант. Ну и был вот такой случай у меня. Мы делали прибор для выставки на ВДНХ. Это был хороший вообще пример. Мы, значит, тогда был первый дифференциальный спектрофотометр, сделали в Америке. И мы придумали, тоже могли сделать свой. Сделали, в общем. И для выставки ВДНХ делали. И наши мастера, значит, два, они выпивали. А сроки подачи, все. Я говорю, ну вы что, в общем. Короче говоря, чем кончил, чтобы успеть вовремя, они приходили и работали. Значит, я им приходил, они открывали рот с утра, я им давал таблетки антабуса. Знаете, что это такое? Это такое, это называлось торпедироваться, значит, зашить ампулу, зашивали. И если человек выпил, то он может плохо ему сердцем быть и прочее. А это таблетка такая же. Значит, они ее жевали, потом я ее заставлял рот открыть, чтобы они не о том мог выпить потом. Значит, и дальше где? Они успели сделать вовремя прибор. Но я, конечно, рисковал, потому что если они выпьют, то вот так. Вот такие вещи. Ну, это, в общем, это сил, много нервов ушло, честно могу сказать. Один в результате все-таки одного инженера, наш главный, который очень много сделал, был в лаборатории и прочего. Там же и хозяйственные вопросы и прочее, и прочее. Мы тут и переделывали помещения всякие. Вот где вы сидите, вот это здесь вот дверь сделана рядом, ее не было. Вот, вернее, вот это, ее не было, мы сделали. Это один, это мелочь. Тут делали. Самое главное еще, да, одну вещь я забыл вам сказать, когда кафедра, ведь когда я стал заведовать кафедрой, то кафедра-то там, а я здесь, и я чувствую, как-то не получается у меня. На меня там смотрят, как пришел, позаведовал, то ну иди к себе. Значит, и надо было самое что-то такое придумать. И мне моя жена подсказала, мы тогда жили там то на даче, то это, что. Она говорит, слушай, ну как тебе, нам же трудно жить, надо в дома, надо объединяться под одной крышей. И мы договорились, здесь были другие, можно было переехать, ну, в общем, это технический метод. Вот. Но самое главное другое, вот эти камеры, которые были, они уже многие не работали, оборудование, вернее, которое занимало место, было уже не работало оно, а место занимало. И когда стал переезд на кафедру, то вся кафедра, в общем, размещалась, кроме 1-2 комнаты не было места для мастерской. А я, кстати, получил станки все. Мы ездили в Министерство оборонной промышленности, и там по всяким там разным по фондированию материалу, после капремонта станки получили. Красный пролетарий, токарный станок. Это дефицит был большой тогда. Еще что? У нас прекрасная лаборатория. Вот такой лаборатория, я имею в виду, мастерская. Прекрасная. Вот. И, значит, я что-то немножко сбился, забыл, значит.
Оборудование.
Да, оборудование, да. И надо было избавиться от этого оборудования, потому что не хватало места для большого практикума. Там метров 30 комнат, еще одна была. Что делать? Я пришел к замдекану. У нас был Солин Сергей Гаврилович. А тогда на проблемной лаборатории были фонд, там выписывали премии. Я говорю, вот такая ситуация, помогите. Ну, хорошо. Он нам выписал премии. Значит, как сейчас помню, значит, порядка 2000 рублей. Это большие деньги. Ну, мы эти премии получили, собрали, и на эти деньги наняли рабочих, которые в течение 2 недель, а к 1 сентября надо было, значит, переезжать, а было дело в мае, в течение 2 недель они распилили и выкинули в металлолом, деньги себе взяли, ради бога. Примерно 20 тонн железа. И у нас практику открыли. Потом сделали ремонт за те же деньги. И, в общем, нормально все. Вот Это жизнь. Это жизнь.
Когда стало легче вам руководить?
Легче, в смысле...
Под одной крышей.
Конечно. Это совсем другое дело. Это совсем другое. Чувство дома своего. Потом здесь ведь, понимаете, как еще очень важно, здесь же, вот вы в этом здании были, какие-то переходы, какие-то там чердаки, какие-то сделали, много комнат оборудовали, сделали. Это свое, такое, своя жизнь здесь идет. На факультете все тоже хорошо, но там немножко другое. Вы в коридор входите, и вы чувствуете себя дома, только если зашли в свою комнату, закрыли дверь. А здесь вот, ну, понимаете, о чем я говорю. Я думаю, получилось, что коллектив хороший. Коллектив хороший, удалось много людей взять, новых, молодых там, ну, в общем, вот так вот. Ну и дальше, значит, вот с кафедры, я вернусь к тому, чего, значит, с кафедры было. Значит, с кафедры, и он говорит, давайте, вот мы физика взяли, и потом главное, что еще? Значит, биофизика ведь это, ведь что такое биофизика? Это физика. Но только который занимается биологическими объектами. Физика всем занимает, что есть вокруг, от космоса до ядерных там реакций всяких. А физика, а биофизика занимается биологическими объектами, и если есть там какая-то, не вся физика, которая играет роль в биологии. Ну и вот, значит, нужно понимать, физика тоже наука взаимодействия, и биофизика наука взаимодействия. И поэтому вопросы физические, скажем, вот действие света, например, фотобиология, там всякие физиологические реакции, но механизм действия – основа. Вначале физические основы, а потом, как они работают в биологии, в чем является такая, ну, особенность физики. Ведь дело не просто, физика не имеет готовых схем на всех случаях, она сама развивается и сама обогащается, имея дело с новыми объектами. Ну, я науку не буду вам рассказывать сейчас, но это смысл. И поэтому надо было перестроить учебный процесс. А именно вначале рассказать о физике, которая имеет отношение к биологии, рассказать так, как рассказываешь не физикам, а биологам, чтобы они поняли, что эта физика нужна не сама по себе, а нужна для решения биологических проблем. Для чего изучают? Мы изучаем биологи, изучают физику. Химики изучают физику, и физики изучают физику. Спрашивают, для чего физики изучают физику? Для того, чтобы развивать свою науку физику. А для чего биологи изучают? Чтобы с помощью физики, тех разделов, которые могут помочь, решать биологические проблемы. Поэтому преподавать надо, и то же самое к математике относится, к химии. Преподавать надо с учетом этого, акценты здесь должны быть. И акценты эти играют роль о том, какой, как вы менталитет воспитываете. Ведь вот воспитываете детей, например. Если вы напишете список правил, которые, что такое воспитывать, он должен знать то-то-то. Этот список будет универсальный для всех. И все говорят одно и то же. А почему дети весь воспитаны по-разному, мягко выражаясь? Потому что они то же самое говорят по-разному. По-разному, без учета тысячи вещей и своего, и их, а все это такое. Ну вот, вот что. Речь не в информационной составляющей, как таковой, а в том, не количество бит информации, о том, как это подано. Я могу анекдот рассказать на эту тему. На бульваре, где мамочки молодые ходят, кормят грудных детей в том числе. Значит, сцены там сидят, кормят, все, и два близнеца лежат в коляске и сосут, значит, бутылочки с соской, с молоком. А рядом на скамейке сидит молодая мать, и грудью, никого нет, лишних людей, и грудью кормит своего ребенка, и он, значит, сосет. Один близнец говорит другому, слушай, посмотри вон на того, видишь, как он сосет. Ну и что, говорит, что такое? Он сосет такое же молоко. Да, но как ему подано? Вот это вот. Ну, меня извините. Вот такие дела. Ну и, в общем, все, так сказать, нормально пошло. Нормально. И я по-прежнему вот этим делом занимаюсь. Такой гетерогенный коллектив такой, в этом проблема, но в этом сила коллектива. когда вы просто думаете о том, как взаимодействовать, все время чего-то не знаете. Вот то, что не знаешь, это двигатель науки. Чтобы просто сделать его как бы, чтобы несколько задач были связаны друг с другом, что это такое, такое мини-исследование, начиная с выделения образцов каких-то исследований. В общем, это идет. Все. Я думаю, что сейчас, конечно, сейчас проблема, школа плохо готовит людей, детей своих, учеников. Она их не учит думать. Они их учат запоминать что-то еще. Я немножко утрирую, конечно. Если посмотрите на ТГ, его ругают все. Формально ничего в нем плохого нет. И задачи там нормальные для поступающих и прочее. Но то, как они готовятся в школе, в том числе и КГ, такое, в общем, впечатление, что они не думают, а игра угадай какая-то. Вот. Но это другой вопрос, это я тут ничего нового не скажу. Все это знают, и похоже, ну, нельзя изменять самим себе. Все эти болонские нововведения, прочее, это все глупость большая. Что спасло нас, я считаю, вот двухступенчатая система, почему в университете? А дело в том, что ну, мы двухступенчатые, ну, магистры, ну, то бакалавры, ну, там, ладно, чего. Но содержание преподавания и вообще все, что делалось до сих пор в курсе, мы ничего не изменили. Ну, назвали, назови как хочешь, только в печь не сажай. Знаешь, вот серьезно говорю. Ну, есть какие-то технические, там, в этом году читать том курс, ну, это техника, сколько там часов, какие-то дурацкие там правила, сколько часто на семинары, сколько на лекции. Ну, может, подвинуть лекции, семинары делать, подвинуть семинары, лекции, что хотите, это же, не знаю, какие-то планы лекции сдать. Каждую лекцию я должен заранее знать, что такое. Каждая лекция – это же авторские лекции, ты по-новому смотришь. Хотя, ну, я что, должен знать, что я через... Я не хочу об этом говорить, потому что вот такие дела. То есть мы ничего не поменяли. У нас принцип такой. Ну, у нас старая школа. А старая школа состоит в том, что мы знаем, мы учим тому, чего сами знаем. И если мы этого не знаем, то мы этому научить не можем. А чтобы знать, нужно самим работать и учиться самим все время. И тогда все будет нормально. Я всю жизнь привык что-то не знать. Ну и хорошо. Вот. Но знать, но что я должен знать? Я должен знать, чего я не знаю. И, да я могу процитировать Чехова, например, Чехов, сколько было, когда он говорит, не тот врач умный, который знает рецепт наизусть, а тот знает, в какую книжку полезть, за сведениями которых он не знает. То же самое, как в науке говорят, задать правильный вопрос – это не меньше, чем полдела уже сделать. Ну и так далее. Это такие вещи, тут я ничего нового не говорю, но одно дело говорить, а другое дело этому следовать. Это все знают, что надо зарядку делать утром. Спросите, сколько людей делают. А я делаю. Почему? Думаете, мне хочется? Нет. Мне хочется полежать. Но я знаю, что если я не сделаю, потом целый день жалеть буду. Ну, что?
Как изменилась жизнь и ваше научное существование, жизнь кафедры в конце 80-х?
Вот еще раз уточните, значит.
В конце 80-х годов.
Ага.
Что изменилось в жизни ученых, кафедры, условиях?
Ну, как я вам скажу, Ну, давайте так, материальные отношения, ну, вы понимаете, значит, я же не буду говорить про зарплаты, там, прочее, все мы тяжелые были времена, но это общее было дело. Если говорить о финансировании науки, ну, это, кстати, нам и раньше задавали вопрос, как финансирование науки в университете по сравнению с академией, всегда хуже было, всегда было хуже. Вот. Поэтому мы особо, когда вам денег много никогда не давали, то отсутствие небольшого количества денег вы не очень чувствуете. То есть мы привыкли. Но молодежь всегда была Это наша основная сила. Что касается такой атмосферы, ну, у нас нормальная атмосфера была. Я помню, у нас были собрания общие там. Я не знаю, что я говорил, значит, в чем задача наша, вот такая глобальная? Работать и выполнять свой долг. И все. Там что-то такое, где-то, да, где-то, а мы работаем. И все. Не надо. Не надо никаких, ой, а как же, вот как же, вот это вот как же вот. А вот как же тут, это вот как же тут. Все. И не о чем разговаривать. И ничего. Если будем растерянности стоять, какая там, что такое, что это? Что, да что нормально все, чего, господи. Проблем придумать сколько угодно можно. Если вы не хотите что-то делать, как нечего делать, придумать, почему этого нельзя сделать. Вы придумали, как это сделать. А это все это...
Все остались на месте?
Да, на месте.
Не уезжали сотрудники? Не удержали сотрудников?
Да нет, в общем, я могу сказать, что у нас как... Вот я не сталкиваюсь с тем, но кто-то уехал, допустим. Ну, у нас из аспира, ну, раньше были, когда кончаешь, если ты не можешь их оставить, почему уезжают? В основном, ну, я не говорю там какие-то там диссиденты или что, я сейчас это не говорю, а просто в основном жить негде. В каком смысле? Человек не москвич, кончил, а дальше чего? Зарплаты какие? Не могут же. Да это все это говорят. Но
я имел в виду отток мозгов на Запад.
Да.
В то время начался. А ну, у вас все остались?
Я не вижу. Для меня это не, так сказать, не знаю. Ну, после университета другое дело, могли бы остаться. Но у нас другая проблема. У нас большое количество... ну, как сказать, вообще, избыток научных работников. Я не вижу этого избытка, потому что если вы посчитаете количество сотрудников, научных сотрудников на 1000 населения, так у нас совсем не такие большие цифры по сравнению с другими странами. Я не берусь это обсуждать сейчас. А в принципе, у нас есть такая, нам трудно взять, но мы... Трудно, но мы берем молодых людей, которые определенными уже проявили себя. Какие-то статьи есть, еще какие-то там премии для молодых людей. Ну, вот все вот это. Да, можно оставить. Мы оставляем. Я вот за последние годы, ну, скажем так, за... Ну, они молодые, остаются, стареют-то быстро, все равно время-то идет. Но вот за последние, ну, я так грубо скажу, за последние, скажем, 10 лет... Ну, человек 10 мы оставили. Это нормально. Важно, чтобы этот процесс не прекращался. Потому что все время же оставшиеся, ничего. Нет, все переходит, все. Старше, старее, старее, надо же восполнять. Но это удается сделать. Удается. Там, по крайней мере, вот отток мозгов как явление массовое в нашем... Я бы сказал, что вот я не знаю, не чувствую, чтобы в университете тоже было. Потом в университете же очень атмосфера хорошая в целом. Это дорогого стоит, кстати. Это дорогого стоит. Ну вот.
А расскажите еще об экспедициях на закуску.
Экспедиция – это хорошая вещь. Значит, мы занимались экспедицией, значит. Значит, вот в экспедициях с рюкзаком за плечами, значит, я прошел, был на Камчатке, на Чукотке, на Камчатке, на Курилах, на Сахалине, на Высокогорном Памире, на Байкале. Ну вот.
А что вы там исследовали? В чем это заключалось?
Это уже другой вопрос. Сейчас скажу. Значит, ну, на Камчатке, скажем, бактерии, которые живут в горячих источниках, вот они там живут. Мы их брали, привозили сюда и здесь изучали. Нашли, скажем, такую вещь, ну, как одна из результатов интересных. Скажем, вот на высокогорном Памире. Что такое высокогорный Памир? Это пустыня. Там растут одни лишайники. Мы доходили с рюкзаками, за плечами только то, что ешь. Вода там, ледники у нас спускаются, ручьи. А это то, что ешь. Вот. С собой взял. Там что, никого что там нет, с кого съесть. И, значит, эти, оказывается, и потом там влажность всего, 10%. Ультрафиолет. Что интересно нашли? Это вот, кстати, Аксенов наш, который ЕМЭРом занимался. Оказывается, значит, те, которые выживают после засухи, потом вы их даете им водичку, они приходят в себя, а другие нет. Вот те, которые приходят в себя, у них оказывается, значит, белок, молекула белка, внутри вода. И когда происходит засуха, они белок скрываются, как мешок. И держит там вот вон. А потом, когда она открывается опять, ну вот так вот. Ну, так как один из вампиров. Ну, мы везде были. Я был в долине гейзеров два раза. Сейчас там долина гейзеров, это вещь. Действительно потрясающая вещь. Ее, кстати, открыли недавно, где-то в 40-м году. Случайно довольно. Там гейзеры, каждый имеет свою... Время значит, выскакивает, потом прекращается своим рычанием, кто-то еще там что-то. Это может смотреть, любоваться, прям сидеть, не отрываясь, как живой организм такой. Все это. В высокогорном Памире то же самое были. Я был, в общем, дошли до 5000 метров. Вот, ну там это уже тяжело. Это тяжело уже. Я уж не знаю, как эти альпинисты ходят вообще. Это еще без кислородных. Масок не представляю. Там много было всяких приключений. Попали в землетрясение, слава богу, мимо прошло.
Где это было?
Это было такое, есть Сарайское озеро на Памире. Оно образовалось, озеро, значит, в 2010 что ли, году, в 1910 году было землетрясение. И горная речка Вахтанг, такая обычная горная речка, ничего особенного, но откололся кусок скалы, перегородил ее. Кусок скалы весом, чтобы масштаб представить, по оценкам, что-то 14-15 тонн весил. И там получилось запруда. Просто вот такие стоят вот горы, вот так вот запруда. И он там пробил себе дорогу, идет мимо него. И мы походили, прошли, надо было по этой запруде сверху пройти с рюкзаками, значит, ну там, вот, где озеро уже было. И в это время мы увидели, как этих снежных вершин, там ведь Памир что такое, вот плоскогорье, это вот примерно 3-3,5 тысячи метров высотой, а эти стоят по 4,5-5 тысяч, может быть, снежники. И там слабины такие... Далеко видно, ну, там ничего не слышно, но видно, как срываются какие-то вдруг среди дня, белого дня. И похоже, это землетрясение. Мы, у нас три было, трое человек. Значит, кстати, они меня помотали прилично. Оба мастера спорта по лыжам, а это лыжный спорт. Они вот так вот походили там. Ну и решили... Ну, слава богу, оно мимо пройдет. Было очень сильное землетрясение. И потом там многие, ну, было много разрушений. Чешу. Нам рассказывали, что во время войны там поймали немецких диверсантов, они хотели взорвать эту плотину. Тогда вся Ферганская долина. Значит, я когда я в Москве, потом увидел брошюру, которая называется про Сарайское озеро, вообще про все эти дела. Там написано, что если бы было второй раз такое землетрясение, то волна, которая поднялась на этом Сарайском озере, была бы высотой, знаете, сколько метров? 500 метров. То есть это не волна, это просто все озеро поднялось бы, оно же вот... Они хотели взорвать эту самую долину. Ну, в общем, мы прошли. Но проблема-то в чем? Вы идете, это что такое забор? Это куски, начиная вот с такого камня, кончая вот чуть не... Это же... Ну, идешь, то ли наступишь сердачком, то ли... Это, то, ну, в общем, ну, как так, поскольку... Вообще, черт меня носил-то, я иногда думаю, что меня носил, я не знаю. Но одну вещь вам могу уже сказать, совершенно было. Ну, через Вартанку мы справлялись, там как-то, это ладно, там на канате, там что-то. Это, вот такая вещь называется овринги. Мы идем, значит, тропинка идет, горы там, все, и потом раз, упирается, все, вот стоит скала, дальше, и вот дальше она, метров 30-40. Там пропасть, ну, метров 30, вполне достаточно. И тропинка в скалу в эту, вот на расстоянии 30 метров, вбиты деревянные палки. Когда их бивал, кто их бивал, сколько они гнилые, нет. А сверху, ну, примерно такое вот расстояние, так полметра. И сверху еще постройки такие поперечные вдоль. И вот вы идете этой самой. Вот, ну вот я сейчас думаю, говорю, думаю, что приносит. То есть если сорвал, все, привет, а там не о чем разговаривать. Вот такие дела.
Что вы экстремалом были?
Ну вот да, ну ночью все. Сейчас бы я уже не пошел. А куда деваться было? Другого пути не было.
А обратно как вы выбирались?
Ну, это мы уже прошли там и дальше, потом нас в вертолете подхватили, в общем-то, это связь. То есть назад нет. Вот, ну, экспедиция вещь, вот это интересно, ведь я как-то понял, что привлекает. Ну, красоты там, конечно, хочешь красоту, пульваться, работать, надо пойти туда, не... Психология существования совсем другая. Мы же живем для чего? Для того, чтобы, ну, что-то делать, работать там, все, вот так вот. Для чего? А для этого мы должны и поесть, вам столовую есть, вам еще, вот, вот так вот. Для вас условия есть, им надо умело пользоваться, но дальше вы занимаетесь, а там нет, в экспедиции, вот пока вы идете, вы занимаетесь тем, что вы выживаете. Вы готовите себе, вы это, вы то. Вы ложитесь спать, и повторяем, ночью тайфун, палатку вырывает, по колено чуть ли, вот, вот так вот. Сейчас успеть собрать вещи, выскочит ночью. Что это было? Ну, есть что вспомнить. Учебник я вот писал там, ну, тебе рассказывал, по-моему, уже. Ну, ничего, ну... Ну, сейчас тоже что-то такое. Пописываю, посмотрим, что получится.
То есть жизнь продолжается, слава Богу, без особых перемен.
Ну, я считаю, что да. Я считаю, что да. То есть какие-то... Это очень большая такая здоровый, такой конструктивный консерватизм, я имею в виду. Фактически такой самодостаточность большая в университете. Ну, вообще вот. Наука же что такое? Это как, не только наука, в этом, любое творческое дело. Когда вы занимаетесь чем-то, чего вы не знаете, что это будет, и надо, вот это вот неплохо. И потом, конечно, человеческий фактор. Это интересно. Это интересно. Это такой сплав, общий сплав. Это же вот, ну, кто там наукой занимается, мы же прекрасно знаем, что, скажем, образы. Ну, такие дешевые какие-то романы, образы ученых. Почему-то, когда вы смотрите какой-нибудь сериал, то ученого обязательно каким-то идиотом изображает. Ну, таким не совсем, может быть. Он что-то говорил, хада, что-то. Он что-то такое из себя обязательно какой-то не вполне такой нормальный. Ничего подобного. Ничего подобного. Очень даже все соображает. Шо к чему. Это такое дело. Но одно от другого неотделимо. Человеческий фактор, отношения в коллективе и профессиональная деятельность, я считаю, что вот Это очень сильно связанные вещи, и это и то, и другое требует серьезного подхода. То есть нельзя заниматься каким-то делом, а это само собой. Никаких само собой. Никаких само собой. Это все серьезно. Ну вот сейчас, конечно, проблемки есть у нашей молодежи. У нас, я считаю, большая проблема, она глубокая, состоит в том, что в традиции нашей науки это понятие научная школа, традиции, так сказать, такое наследование, оно для нас характерно, для американской системы. Такая фрагментарность, грантовая, взаимодействие ради общей цели, потом можно не обязательно, ну немножко по-другому. Вот наше, значит, такое понятие такого коллектива, и что ваше здоровье и научные успехи зависят от общего состояния коллектива в целом, так сказать, оно, я не могу сказать, что оно утеряно, этого нет. Традиции очень сильны, но этому надо уделять больше внимания. Это вопрос воспитания. Воспитание в любом возрасте. Я вовсе не хочу сказать, что молодежь надо воспитывать, все остальные уже воспитаны, ничего подобного. Это вечный процесс, и у нас это упущено. Это, ну, ничего, надо. Упущено не потому, что плохо занимались, а просто перестали заниматься. Как только этим займемся, вовсе не обязательно мы все будем делать правильно, но надо этим заниматься, а святое место пусто не бывает. Вопрос, скажем, вот о патриотизме сейчас, вручную вещь, тема понятна, но она не тема нашего разговора. Перестали заниматься, получали то, что получили. Давайте займемся, вспомним. Не пускать на самотек. Все будет нормально. Все будет нормально, потому что это не человек нуждается в каких-то, я не скажу в руководстве, я скажу в каких-то реперных линиях, ориентирах каких-то. В отсутствии ориентиров, ведь плохо, когда нет ориентиров, вовсе не обязательно, что все они правильные или неправильные. Но если у вас нет ориентиров, вы переходите в состояние динамического хаоса, как есть в математике сейчас понятие. Вот. И это плохо. А если у вас есть ориентиры, вы можете говорить, это важно, это не важно, но вы есть в каких-то координатах. А когда этим вообще не занимается, а все пускает, давай, мани, или там еще что-нибудь такое, это не ориентиры. Это наркомания называется. Для наркомана есть тоже ориентир, хочу дозу. Ну и чем кончается, не знаю. Вот это дело.
Ну, хорошо, что вы оптимист.
Да, чего?
Тогда мы на этом завершаем.
Ну, давайте.
Спасибо большое.